Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о проблеме, которой сталкиваются вне зависимости от возраста очень многие люди на Земле. Тема эфира – расстройство сна. Особенно актуально после новогодних бессонных ночей. На связи с нашей студией заведующая отделением Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА, невролог, сомнолог, врач функциональной диагностики Елена Анатольевна Баранова. Елена Анатольевна, здравствуйте.
Добрый день.
Елена Анатольевна, вообще с наступающими праздниками, с наступившими уже это раз, ну и с наступающими тоже. Ну, давайте поговорим вообще, начнем, что такое сон, об этом расскажем, потому что ну, мы представляем, что без сна человеческий организм, в принципе, не может существовать. Но поподробнее можете рассказать, что же такое сон?
Да, с удовольствием расскажу про эту интригующую тему, потому что с точки зрения биологии сон – это периодические функциональное состояние организма, которое противоположно состоянию бодрствования. И изначально предполагалось, что во время сна организм полностью отдыхает. А некоторые ученые даже сравнивали сон с такой как бы кратковременной смертью. Однако постепенно накопились данные, по результатам которых стало понятно, что сон – это не просто отдых, когда активность всех функций организма снижается, а это такое специальное состояние, во время которых организм как бы проверяет настройки всех своих функций и чинит то, что поломалось в процессе жизнедеятельности. И хороший сон, он позволяет сохранить остроту ума, контролировать вес, снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также риски развития болезни Альцгеймера, онкологию и сахарного диабета второго типа.
Слушайте, ну это прекрасно на самом деле. Вот по возрастам постоянно меняются данные, сколько и кому нужно и можно спать. Потому что есть такой момент, что, например, подростки и школьники, раньше они спали столько, сейчас они спят столько, то есть намного меньше, к сожалению. Вот, и вот чем это чревато? Вот я сейчас просто переживаю за наше подрастающее поколение, потому что мы-то ко всему привыкшие. Но вот они, наши дорогие ненаглядные дети, если вот мало сна, это ожирение, это еще какие-то серьезные проблемы. Что вот с этим делать? Либо, может быть, у них уже настройки другие, и, в принципе, им 5 часов сна абсолютно хватает, а нам по-прежнему 7-8 часов идеально.
Да, ваши опасения совершенно справедливы. На самом деле, конечно, потребность во сне разная в разных возрастах. Например, у младенцев в возрасте до 3 месяцев у них вообще нет никаких нормативных показателей. То есть они спят так, как им удобно, сколько им удобно. А детенышу в возрасте от 4 до 12 месяцев необходимо 12-16 часов сна. Постепенно, когда дети взрослеют, конечно же, количество сна, необходимое для восстановления, оно уменьшается. Например, школьникам достаточно спать 9-12 часов в сутки.
Сказали вы, Елена Анатольевна, 9-12 часов. Я же вам говорю, как раз этого, к сожалению, нет. И себе это говорю,
да,
своему ребенку.
Но это такие потребности организма. А подростки должны спать 8-10 часов, взрослые должны спать не менее 7 часов. А чем чреват недосып? Ну, вот проводились такие эксперименты на крысах. Им не давали спать, и потом обнаруживали, что разрушаются передние отделы лобных долей мозга. А лобные доли – это наша когниция, это наша воля, это наше осознанное поведение. Поэтому, конечно, недостаток сна в первую очередь приводит к снижению памяти, внимания, когнитивным нарушениям. И у пациентов с нарушениями сна нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, они встречаются на 30% чаще, чем у людей, которые имеют достаточный сон. Что касается подростков, у них есть еще такой нюанс, что немножечко перестраиваются циркадные ритмы. И на самом деле, поскольку у нас сон имеет разные стадии, то сочетание этих стадий сна, оно отличается у детей и у взрослых. И вот у подростков как раз такой период, когда немножечко меняются циркадные ритмы, и они как бы по определению все становятся немножечко совами. Поэтому у них, конечно, активность приходится на более поздние часы, а, соответственно, утром вставать им достаточно тяжело. Но все же нужно соблюдать определенное количество сна.
Елена Анатольевна, а вот определенное количество сна, во сколько должен засыпать, например, ребенок, взрослый, ну и между ними подросток? Почему? Потому что многие сейчас, и дети, мне кажется, уже дети, тем более в мегаполисе, они стали совами. То есть 12 час – это нормальная ситуация, когда только укладывается вся семья спать. Какое там спокойной ночи, малыши, как мы раньше, там 8-9 отбой, все храпят аккуратненько, тихонько посапывают. Сейчас это уже как-то, во-первых, смартфон – это отдельная тема, и планшеты.
Конечно,
они
да,
же голубые экраны светят вечно, да. Теперь уже просто. Ребенок лежит и засыпает с ним в обнимочку, как и взрослый, в общем-то, рядышком. Поэтому тут вот проблем-то много. Это мы сейчас к расстройствам сна аккуратно перейдем, пока просто про сон правильный поговорим. Вот если наш современный ритм, вот уже, ну, я понимаю, что вот стандарты, они прекрасны, что в 11 мы все должны спать уже, но этого же нет. Что делать?
Смотрите, конечно, у нас есть окружающая среда, которая предъявляет к нам определенные требования, да. И на самом деле время отхождения ко сну нужно рассчитывать из того, во сколько нам нужно проснуться. У нас у всех есть какой-то нормированный рабочий день. То есть мы изначально должны рассчитать, во сколько мы должны проснуться, чтобы не опоздать на работу и успеть делать все свои утренние ритуалы. Затем от этого времени мы должны отнять то количество сна, которое нам необходимо, необходимо нашему организму, чтобы у нас не было рисков развития инсультов и болезни Альцгеймера, и стараться ложиться в это время. Вот для взрослых необходимо спать не менее 7 часов. Всего 1% взрослого населения будет здоровым, если будет иметь ночной сон от 5 до 6 часов. Все остальное это не физиологично. И несмотря на наши нагрузки, мы должны все-таки стараться вести правильный образ жизни. Потому что если мы не будем вовремя отдыхать, будет снижаться наша работоспособность и будет повышаться риск развития каких-то заболеваний. А что касается вот про объятий с телефоном, есть такие исследования, которые показывают, что семейные пары, которые спят вместе, они имеют более глубокий и полезный сон. Причем для мужчин это более даже важно, чем у женщин.
Да вы что? Вот сейчас нас многие услышали, ну, порадуется кто-то, наверное. Но если человек одинок, у него смартфон, лучший друг, тем более сейчас одиноких людей очень много, особенно в крупных городах. То что тут делать? Чем заменить
ну,
вот этот
не
близкого человека?
Это не повод спать со смартфоном в любом случае. Конечно, перед сном нужно избегать всяких активирующих процедур, в том числе это работа за компьютером, это, конечно, посещение социальных сетей в смартфоне, это, в общем-то, ну, во многих отношениях не очень хорошее и полезное занятие. То есть мы должны активно, осознанно следить за нашим сном. Точно так же, как мы поддерживаем порядок в наших квартирах, да, несмотря на то, что мы заняты, как бы мы не уставали, мы все равно следим за чистотой наших жилищ. Точно так же активно и осознанно надо регулировать свой сон, чтобы он был достаточным, чтобы он был комфортным, чтобы он приносил нам удовольствие.
А вот,
кстати,
да.
вот Ага.
Хотела по поводу ночных ритмов, точнее, биоритмов спросить. Просто у некоторых ритмы вообще не то чтобы даже сбиты, а есть ночной график. Мы сейчас про нормированный рабочий день, а вот про ненормированный. Потому что есть там работа сутками, либо это какие-то ночные смены абсолютно разных профессий. Вот что тут сделать? Как добрать этот волшебный сон? Чем чревато вот это вот недосып эти, не знаю, многолетние даже, сказала бы так.
Да, конечно, и врачи часто с этим сталкиваются, потому что у нас есть ночные дежурства, у нас есть работа в выходные и праздничные дни, и, конечно, это профессиональные вредности. Но не очень получается, допустим, если человек не спит целые сутки, это не значит, что он может отоспаться за следующие сутки. Но в любой профессии есть какие-то свои профессиональные вредности, да, где-то это вибрационные факторы, где-то это высокое давление, где-то это шум. Вот такие ночные смены, да, это профвредности. И тут, конечно, с этим приходится дружить, повышать свою работоспособность за счет и правильного питания, и занятиями спортом, и достаточным сном, свободное от работы время.
Угу. А вот по поводу спорта в вечернее время. Вот ходят разные, ну, не мифы, я бы даже сказала, а споры. Если активный спорт вечером, то сложнее будет уснуть, потому что человек первый возбужден, да, вот, тем более, если в тренажерном зале покачался, в бассейне поплавал, там, он, наоборот, более заряжен. Либо, не знаю, это всего лишь миф, наоборот, расслабляется организм. Вот вообще по поводу кофе, например, во второй половине дня. Вот сейчас, наверное, о гигиене сна уже начнем говорить, да, потом про стадии и про расстройство, само собой. Об этом будем много говорить, потому что бессонница – это просто бич нашего времени. Итак, да, гигиена сна – это все-таки что? Как надо правильно попытаться устроить свою жизнь, чтобы вот расслабленным уже лечь в постель и уснуть в нужное время?
Совершенно верно. Гигиена сна – это один из краеугольных камней качества сна. Что для этого важно? Ну, первое, о чем вы упомянули, это были физические нагрузки. Физические нагрузки нам, конечно, очень необходимы, потому что, чтобы организм уснул, он должен устать, устать нормальной физической усталостью. По поводу того, в какое время заниматься, здесь, наверное, все зависит индивидуально. И если человек позанимался спортом, ему комфортно, он утомился, он чувствует утомление приятное в каждой мышце, мышцы расслаблены, и он прекрасно засыпает, то значит, он может заниматься этим видом спорта в то время, которое ему удобно. Если, конечно, занятие спортом приводит к повышению возбудимости, то нужно либо менять вид спорта, либо время занятия спортом. И есть специальные зарядки перед сном, растяжки перед сном, йога, пилатес, которые, в общем-то, как раз направлены на то, чтобы во время напряжения мышц и последующем их расслаблении произошло снятие и такого эмоционального напряжения. И вот такие релаксационные программы, они очень благоприятны перед сном.
А какие-то упражнения, может быть, есть? Я вот где-то, знаете, Лена Анатольевна читала, что можно как-то открывать глаза, 12 секунд читать, снова закрывать. И так вот несколько раз делать, и вроде как уже засыпаешь. Я пробовала. На самом деле как-то получается засыпать быстрее. Хотя, может быть, это просто эффект плацебо. Да, придумала я такое. Но вот, может быть, есть какие-то вот по поводу, ну, такие вот универсальные упражнения. Если все нормально с нервной системой, потому что я же понимаю, что многие сидят, к сожалению, на антидепрессантах, на успокоительных, на снотворных препаратах, что, в принципе, поспать многие.
Это действительно так. Каких-то универсальных практик нет. Вот то, что я перечислила, это пилатес, йога, растяжка перед сном. Есть онлайн различные занятия. Можно посмотреть и выбрать что-то для себя. Тут строгих рекомендаций нет. Вот такие упражнения на дыхательную гимнастику, на открывание и закрывание глаз. Это, в общем-то, мы активизируем парасимпатическую нервную систему, которая тоже как бы облегчает наш, ну, вход в сон, более такой плавный. Вот, поэтому тут, если это помогает, если это входит в такой ритуал перед сном, то, конечно, это хорошо.
Елена Анатольевна, давайте о стадиях сна поговорим.
А
вот сколько их стадий, все ли мы их проходим, потому что я понимаю, что как раз о нарушениях сейчас будем говорить, и если одну из них пропустить, ведь бывает такое, чем это чревато?
Вообще понятие о стадиях сна, оно появилось в 1950 году, когда ученые догадались провести электроэнцефалографию спящему пациенту. И как раз обнаружили, что сон – это не мономорфное такое подавленное состояние, а имеются самые различные стадии на электроэнцефалограмме, которые сочетаются и с измененными физиологическими параметрами. В настоящее время у нас выделяют 4 стадии сна. Первое, они делятся на REM-сон. REM от слова это сон с быстрыми движениями глазных яблок или парадоксальный сон. Это когда на фоне полной мышечной атонии у человека можно заметить, что у него двигаются глазные яблоки, могут быть небольшие мышечные подергивания. Как правило, в эту стадию сна у нас повышается артериальное давление, пульс, и как раз в эту стадию сна у нас идут сны, наиболее яркие и запоминающиеся. А остальная часть сна – это non-REM сон, то есть сон без быстрых движений глазных яблок или медленный сон. Он состоит из 3 стадий. Первая стадия – это стадия дремоты и переход между состоянием бодрствования и сном. У нас постепенно замедляется пульс, понижается артериальное давление, снижается мышечный тонус, и мы постепенно переходим в стадию сна. И в эту стадию нам очень легко просыпаться и легко нас разбудить. Следующая стадия – N2. Это стадия, когда на ЭЭГ регистрируются такие интересные графы элементы, как комплексы и сонное веретено. Эта стадия занимает 50% от всего времени сна. И в эту стадию у нас происходит консолидация памяти. Далее мы переходим в N3 стадию. Это стадия глубокого медленного сна. На электроэнцефалографии она представлена высокоамплитудными медленными волнами дельта-диапазона. И как раз в это время у нас вырабатываются полезные нам гормоны, такие как соматотропный гормон. У детишек это гормон роста и, естественно, его количество и будет определять рост ребенка. И этот гормон у нас выделяется на протяжении всей жизни. У взрослых людей он способствует тому, что расщепляются жиры и не происходит ожирение, накопление жира. Поэтому глубокие стадии для нас очень важны. Если нет глубоких стадий сна, у нас не вырабатывается достаточное количество соматотропного гормона, и поэтому есть нарастание веса у пациентов, у которых нет глубоких стадий сна. Также выделяется тиреотропный гормон и гормоны такие, как лептин и грелин. Это гормоны, которые регулируют наш аппетит. Опять-таки, если у нас нет глубоких стадий сна, у нас повышен гормон, который говорит нам о том, что у нас есть чувство голода. Поэтому есть такие вот, у кого плохой сон, они любят сходить ночью к холодильнику и покушать. Это не произвольное их желание, а это как раз связано с тем, что вырабатываются гормоны, заставляющие нас идти к холодильнику. И в глубокие стадии сна, конечно, у нас работает глимфатическая система. Это система очистки нашего головного мозга, была открыта всего лишь в 2012 году. Это у нас специальные клеточки мозга, глиальные клетки. Они так складывают свои отростки, что внутри, между нейронами формируются такие специальные пути, по которым отходит наша спинномозговая жидкость. И как раз в нее выводятся все продукты обмена. Те белки, которые накапливаются при болезни Альцгеймера, при болезни Паркинсона. То есть, если у нас есть глубокие стадии сна, у нас продукты обмена из головного мозга благополучно вымываются, и риск нейродегенеративных заболеваний снижается. И вот есть такие последние научные исследования по профилактике болезни Альцгеймера, которые направлены на поиск факторов, которые улучшают функционирование лимфатической системы. И вот как раз физические упражнения, они усиливают ток этой жидкости и тем самым способствуют очищению пространства головного мозга. В то время как алкоголь как раз снижает активность этой лимфатической системы. И есть люди, которые для того, чтобы уснуть, употребляют алкоголь.
Да.
С одной стороны, да, это как бы седативное вещество, и кратковременный эффект, он положительный, потому что позволяет человеку заснуть, но затем получается, что он снижает активность лимфатической системы и на самом деле наносит вред, конечно же, организму. Еще в глубокую стадию сна у нас функционирует иммунная система. У нас работают стволовые клетки, у нас происходит репарация всех поврежденных клеток вообще во всем организме. И еще вырабатываются наши собственные гормоны удовольствия, эндорфины и энкефалины. И выработка этих гормонов, она как раз позволяет сгладить какое-то эмоциональное напряжение, которое мы получаем в течение дня. И поэтому, собственно, говорят, что утро вечера мудренее. Это не просто так. А во сне наш организм старается снять наше эмоциональное напряжение.
Вот если человек тревожный, вот сейчас мы будем говорить как раз о бессоннице, о разных разнообразных нарушениях, расстройствах сна. Какие вообще существуют? Их ведь много достаточно, правильно, расстройств?
Да, их очень большое количество, более 50 заболеваний сна.
Я-то думала, всего лишь бессонница, честно говоря. Да, я готовилась к эфиру, понимаю, что больше. Но 50 – это прям прилично.
Их очень много на самом деле. И они разделены принципиально на несколько групп. Первое – это, конечно, инсомнии или бессонница, которые могут возникать по самым различным причинам. Вообще инсомниями страдает от 9 до 15% всего населения. А среди возрастной категории людей, которые находятся на пенсии, инсомнии достигают до 30%. Это и физиологические механизмы, которые меняются с течением жизни, ну и в целом на фоне различных соматических заболеваний сон тоже страдает. Давайте я, наверное, сначала перечислю основные группы, да, заболеваний.
Да, давайте.
Потому что они очень разнообразные, чтобы было понятно, что сон – это не только инсомния, это прям наш такой отдельный процесс, который он тоже сам по себе активный, и у него есть свои цели и задачи. Итак, первое – это инсомния, когда страдает либо инициация, либо поддержание сна. Мы не можем заснуть, или мы часто просыпаемся среди ночи, или мы пробуждаемся раньше положенного нам времени. Следующая группа – это нарушение дыхания во сне. Нарушение дыхания во сне, они могут быть либо центрального генеза, который связан с неправильной работой мозга, либо очень часто встречается обструктивное апноэ. Чаще всего это пациенты с ожирением, либо с определенным строением наших верхних дыхательных путей. Или это пациенты с лор-патологией. Вот у меня недавно был пациент, который жаловался на плохое самочувствие по утрам. Плохое самочувствие по утрам все-таки ассоциируется больше с какими-то депрессивными нарушениями. И молодой человек, он не выглядел как человек с избыточной массой тела, но вот при осмотре я у него выявила увеличенные миндалины. И, конечно, во время сна, когда у нас снижается тонус мышц, происходит спадение верхних дыхательных путей и снижается насыщение крови кислородом. у человека при этом отсутствуют глубокие стадии сна, что приводит к плохому самочувствию по утрам. То есть человек не жалуется на плохой сон, но в течение дня у него есть снижение памяти, внимания, головные боли могут быть. Вот. А причина – это нарушение дыхания во время сна.
Елена Анатольевна, сейчас мы уйдем на новости, узнаем, что в стране и мире
Хорошо.
Происходит, после этого вернемся и продолжим.
Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о расстройствах сна в первой части эфира. Кто не слышал, обязательно переслушайте. Что же сон? Сон – это прекрасная вещь, самая незаменимая для человека, для нашего, вообще для здоровья и для нашей жизни. Поэтому спим правильно. А вот сейчас продолжим о расстройствах сна говорить. Я напомню, на связи с нашей студией заведующая отделением Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА, невролог, сомнолог, врач функциональной диагностики Елена Анатольевна Баранова. Елена Анатольевна, снова здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый
Перед
день.
Тем, как ушли на новости, говорили мы о нарушениях сна, о том, что апноэ, что это такое. Человек не высыпается, дыхание прерывается, глубокого сна нет, на следующий день он никакой.
Совершенно верно. Мы говорили о классификации нарушений сна, мы поговорили немножко про инсомнии, про нарушение дыхания.
Мы только перечислили их, сейчас будем подробно говорить, да.
Угу. Да, давайте я перечислю их до конца. Это нарушение циркадных ритмов, это в противоположность инсомнии, гиперсомнии самого разного вида, это двигательные расстройства во время сна, это парасомнии, ну и некоторые заболевания, которые тоже ассоциированы со сном. Например, это фатальная семейная инсомния, это есть ночные формы эпилепсии. Вот.
Угу. Давайте начнем
мы
тогда.
Начнем?
С бессонницы, с ней. Давайте с ней, с нее
Давайте.
Начнем.
Угу. Давайте. Да, это наиболее частая жалоба среди пациентов. И когда мы ставим такой диагноз? Во-первых, мы расспрашиваем, что беспокоит пациента. Спрашиваем, легко ли он засыпает. В норме пациент должен заснуть, человек засыпает в течение 15 минут. Если человек не может заснуть более чем 30 минут, это уже называется нарушением инициации сна. И, в общем-то, это подозрительно на инсомнию. Также, если человек часто просыпается по ночам или просыпается на полчаса раньше времени, в которое он просыпается обычно, это тоже может быть симптомом инсомнии. Кроме того, что есть нарушение сна, должны быть жалобы на дневную сонливость, снижение настроения, повышение тревожности, снижение памяти. При этом у человека должна быть возможность спать комфортно. Если, конечно, человек не может уснуть, потому что рядом шумные соседи, или у него сменная работа, то это уже немножечко другой вид инсомнии. Нарушения сна должны встречаться не менее 3 раз в неделю. А если эти нарушения длятся более 3 месяцев, то мы будем говорить уже о хронической инсомнии. Для того, чтобы выявить у себя инсомнию, ну, во-первых, можно обратить внимание на те моменты, которые я перечислила. А кроме того, есть специальные тесты, которые можно пройти и на нашем сайте нашего Центра мозга и нейротехнологий и выявить у себя риски по развитию апноэ сна, риски по развитию инсомнии и пройти тест по наличию дневной сонливости. Потому что зачастую люди жалуются на снижение памяти или дневную сонливость, не подозревая, что это связано с плохим ночным сном, некачественным.
Угу. А как ее лечить, кстати, вот бессонницу?
Чтобы вылечить инсомнию, сначала нужно разобраться, почему она возникла. Чаще всего она, конечно, возникает на фоне каких-то стрессовых событий. Это может быть либо острая стрессовая ситуация, либо может быть хроническая стрессовая ситуация. Очень часто инсомния встречается у пациентов с какими-то психиатрическими заболеваниями, то есть 50% пациентов с депрессией, с биполярным расстройством, они имеют нарушение сна. И в этом случае, конечно, в первую очередь надо лечить основное заболевание. Что касается лечения инсомнии, то наиболее эффективным является проведение когнитивно-поведенческой терапии. То есть это не медикаментозное лечение. Когнитивно-поведенческая терапия, она как раз направлена на соблюдение гигиены сна, на специальные релаксационные методики. В основном она все-таки, ну, наверное, ближе к психотерапии. Кроме того, у пациента с хронической инсомнией у них часто возникает страх постели. То есть они одну ночь не поспали, вторую ночь не поспали, и потом они уже боятся, что вот я сейчас лягу, я опять не смогу уснуть, и поэтому буду плохо чувствовать себя днем. И вот есть специальные методики, которые как раз помогают пациенту побороть свой страх перед постелью. Ну и в плане гигиены сна кровать должна быть предназначена только для сна и секса. Кушать в кровати, читать в кровати – это крайне не рекомендуется. Еще одно такое золотое правило, что если человек не может уснуть более 10-15 минут, то нужно встать и заняться каким-то делом.
Да.
Тогда гораздо быстрее придет сонливость, и можно будет более качественно выспаться в то время, которое осталось. Еще есть интересная такая теория про полифазный сон и про двуфазный сон. Предполагалось, что короткие такие эпизоды сна, они более полезны и они повышают продуктивность работы.
То есть, например, днем поспать, да? 20 минут 30?
Да. И как бы предполагалось, что если поспать днем, допустим, 30 минут, то ночью будет уже достаточно поспать всего 4 часа, и для всяких разных дел будет больше времени. Ну, кстати, вот о том, что меньше спать нужно. За эту теорию очень ратовали Леонардо да Винчи и Эдисон.
А вот, Никола, например, Тесла еще, по-моему, 4 часа спал. Что-то где-то читала, или 3, или
да,
вообще.
Вполне.
То есть, да.
Да, но вот жираф вообще 2 часа только спит, а лев 13.
Ох!
Но да, на самом деле хищники спят дольше, потому что они чувствуют себя увереннее и могут позволить себе поспать подольше. А вот травоядные, поскольку они постоянно находятся в состоянии тревоги, да, они спят очень мало, и у них очень короткие промежутки глубокого сна. То есть они спят достаточно поверхностно. Ну, а, кстати, вот некоторые рыбы, птицы и водные млекопитающие, они вообще спят одним полушарием.
Это как?
Ну, поскольку птица в полете тоже должна спать, у них отключается одно полушарие, то есть если делать электроэнцефалографию птицы, то в одном полушарии на ЭЭГ мы будем регистрировать стадии сна, а другое полушарие будет совершенно активным.
Слушайте, как интересно. И только человек должен полноценно спать, все стадии проходить, чтобы глубокий сон был, чтобы не было депрессии и было прекрасное самочувствие и настроение. Вот, а мы у нас... А, кстати, а у нас не было каких-нибудь интересных экспериментов по поводу тоже одного полушария и прочее, прочее? Я знаю, что был эксперимент, человек очень долго не спал. По-моему, 3 суток, что ли, в Книгу рекордов Гиннесса занесено. Какие-то там серьезные проблемы у него потом со здоровьем начались, чуть ли не шизофрения.
Конечно.
Поэтому
конечно,
это все бесследно не проходит, такие эксперименты над собой.
Конечно. Эксперименты, да, проводились, лишали сна, уменьшали время сна, но это приводило к тому, что снижалась трудоспособность, снижается, опять-таки повторюсь, память и внимание. И вот во сне у нас еще очень хорошо в глубокой стадии сна работает наша иммунная система. Поэтому, например, когда мы болеем, да, у нас есть повышенная сонливость, мы больше спим, И это не только потому, что мы себя плохо чувствуем, у нас нет сил. Это таким образом организм получает наши глубокие стадии сна, во время которых активизируется иммунная система, и организм сам себя вылечивает. Поэтому спать нужно правильно и достаточное время.
Угу. Ну, мы, в принципе, если в двух словах, мы поняли, что такое инсомния, бессонница, да, и что с этим делать. Это практически как депрессию лечить, если это хроническая форма. Это очень даже все серьезно. Но
конечно,
вот
и
как
нужно
правило...
обращаться к врачам.
Да, Елена Анатольевна, у нас ведь все начинают лечиться сами по себе, да, с помощью фармацевтов, например, аптеки приходят, мне что-нибудь от
конечно.
Бессонницы дайте. Вот к чему приводит такое самолечение? Что? Потом
Это
сложно
все
с
будет
этим справиться?
хронизация, конечно, это будет хронизация состояния. А все хронические состояния, они гораздо сложнее поддаются какой-то коррекции, потому что уже возникают патологические стереотипы, тот же страх кровати. И, например, вот люди с бессонницей иногда даже лучше спят в новом незнакомом помещении. Потому что к своей кровати там уже возникает такой рефлекс вот именно страха.
Как интересно. То есть уже человек боится даже домой прийти поспать до такой степени.
Домой прийти он, наверное, не боится, но вот перед сном, да, он боится, потому что он уже заранее выстраивает себе такую стратегию, что вот я сейчас лягу, я опять не смогу уснуть, я опять буду ворочаться всю ночь. А утром я буду себя плохо чувствовать, и днем я себя буду плохо чувствовать, и я не смогу выполнить какие-то поставленные передо мной задачи. И это, конечно, приводит к тревоге, депрессии и хронизации процесса. Поэтому, конечно, когда пока инсомния острая, когда она все равно чаще возникает на фоне стрессовых ситуаций. И, конечно, в это время нужно обращаться к специалистам, которые правильно назначат, возможно, медикаментозную терапию коротким курсом, которая поможет справиться вот в острый период с этим состоянием, а далее уже подключать различные немедикаментозные виды лечения и психотерапию.
Угу. Но справиться с этим можно, если вовремя обратиться.
Конечно, можно и нужно с этим справляться, потому что при комплексном подходе очень хорошие результаты по нормализации качества сна.
Вот так вот. Ну что, переходим к нарушениям дыхания во сне, апноэ наше волшебное в кавычках или что? Потому что
Да.
это очень частая ситуация, особенно у мужчин, хотя, может, поспорим, и у женщин тоже храп, остановки дыхания из-за этого, опять же. Либо это как-то, это вообще взаимосвязано, храп и остановки дыхания во сне?
Вот нисколько спорить не буду. На самом деле апноэ, обструктивное апноэ сна, оно чаще встречается у мужчин и связано со строением гортани. Ну вот Адамово яблоко, как бы оно и визуально видно, что немножечко другая шея по сравнению с женской. И кроме того, еще важен тип ожирения. То есть если жировые отложения, они преимущественно в области шеи, в области грудной клетки, то, конечно, при этом происходит сдавление верхних дыхательных путей и возрастает риск развития апноэ сна. А вот инсомния чаще встречается у женщин. Так
Вот
что,
так вот. А у нас проблем,
да.
потому что больше. И они крутятся круглосуточно в нашей голове. Миллиард проблем и их решений. Поэтому думаешь, как это на следующий день? Это же тоже возможно. У женщин они такие. Плюс гормонально зависимые очень сильно. То одно, то третье, то
Конечно,
десятое, то
да.
двадцатое. Понятно, то ты не уснешь.
Да,
Хоть миллион овец
совершенно
просчитай,
верно.
там. Да. Угу.
Да, и даже можно дать им всем имена. Это не помогает. Так, по поводу апноэ сна. Какие опасности? Во-первых, когда происходит апноэ сна, то сам человек об этом не знает. Он имеет плохое самочувствие по утрам, причем вот снижение внимания очень сильно повышает риск различных травматических ситуаций, в том числе и автомобильных аварий. Поэтому это очень важно знать, что с тобой происходит во время сна.
А как тогда диагностировать? Вот я к чему сейчас, Лена Анатольевна? Если человек живет один, одно дело, да, когда вот, например, семейная пара, и жена замечает, что муж прям вот, то есть как-то, то он храпит, и раз, и тишина, то есть ничего нет, и даже боится, что с ним происходит. И, конечно же, жена уже говорит, слушай, пойдем, надо узнать, что с тобой, не дай бог. И почитает, узнает, запереживает, и все, и понеслось. А когда человек живет один, и он не в курсе, что там, как у него...
Вот, это, кстати, объясняет, почему у женщин чаще инсомния встречается, потому что они караулят, как дышит их супруг, лежащий рядом. Ну, и, кстати, очень интересно, вот вы спрашивали про храп и про апноэ сна.
Да.
Не всегда храп сопровождается апноэ сна, потому что в этом участвуют немножко разные структуры. Но вот было такое очень интересное исследование, которое выявило, что при лечении апноэ сна в том числе пропадал и храп, и это приводило к тому, что у партнера по кровати сон увеличивался на 62 минуты. То есть человек с храпом и апноэ, он еще не дает спать и своему супругу.
Иногда и соседям не поверить.
Поверю. Про диагностику сна.
Да.
Ну, во-первых, ну, нужно понимать, у кого чаще встречается апноэ, у кого есть риски по этому развитию. Это в первую очередь пациенты с ожирением, это пациенты с гипертонической болезнью, которая не поддается лекарственной терапии, это пациенты, у которых по утрам высокое артериальное давление. В общем, если человек плохо чувствует себя утром, он должен задуматься о том, как он спит ночью. Если у него есть какие-то подозрения, то он может пройти специальные тесты. Опять-таки, я уже говорила, они есть у нас на сайте. И там можно рассчитать риск развития апноэ. А если, конечно, супруга сразу или супруг говорит о том, что... Ну, или кто-то из окружающих говорит о том, что есть остановки дыхания во сне, можно обратиться и нужно обратиться к сомнологу. Это врач, который... расспросит пациента, проведет правильный клинический осмотр и порекомендует до обследования.
Какое?
Золотой стандарт обследования – это полисомнография. Она есть, ну, не во многих центрах, но вот в нашем центре она есть. И она позволяет оценить функцию организма во время сна с очень разных сторон. Во-первых, мы пишем электроэнцефалограмму и оцениваем наличие стадий сна. И если у человека нет глубоких стадий сна, то это тоже является неблагоприятным признаком. Мы понимаем, что это страдает качество сна. Далее мы регистрируем воздушные потоки и определяем с помощью этого, есть ли у человека апноэ. И на какое количество времени, допустим, у человека пропадает вот этот воздушный поток. И рассчитываем индекс апноэ-гипопноэ. Если индекс достаточно высок, то мы будем рекомендовать CPAP-терапию, которую тоже мы можем провести у нас в клинике. Далее мы обязательно регистрируем электрокардиограмму, ЭКГ. Почему? Потому что апноэ сна очень часто сопровождается нарушениями ритма. И, например, если пациент проходит холтеровское мониторирование ЭКГ, и в заключении он видит, что основная масса аритмий у него регистрируется ночью во время сна, то тоже нужно подумать, нет ли у него апноэ сна. Особенно, если этот человек планирует поставить кардиостимулятор. То есть при развитии нарушения ритма сердце, это АВ-блокады, различные или другие какие-то нарушения ритма, пациенту устанавливается кардиостимулятор. Но если эти нарушения ритма связаны с апноэ сна, то установка кардиостимулятора несет в себе некую опасность, потому что происходит такая ситуация. То есть у пациента спадают верхние дыхания, пациент засыпает, он полностью расслабляется, расслабляются мышцы глотки, и дыхательные пути спадаются, возникает апноэ. При этом не поступает кислород в кровь, да, возникает гипоксия. Сердце при этом начинает работать по-другому. Замедляется сердечный ритм, чтобы более экономно тратить тот кислород, который все-таки дошел до сердечной мышцы. И как раз в это время могут развиваться остановки сердца. При этом, если у пациента будет кардиостимулятор, то он сработает и заставит сердце биться в положенном ритме. Но в условиях гипоксии это приведет к ишемии сердечной мышцы. Поэтому, если у пациента есть апноэ сна, то кроме постановки кардиостимулятора, у пациента нужно еще нивелировать и вот такие нарушения дыхания во сне. Иначе это может вести к инфаркту.
Ого-го, слушайте, вот этот момент, с этой стороны даже не заходила, с кардиологами говорили, а теперь серьезный момент, очень понятно стало.
Да, на самом деле полисомнография, она тоже была придумана в прошлом веке, в те же 50-е годы, и она слилась из двух направлений. Неврологи открыли стадии сна и оценили, как меняется наше состояние нашего организма. А кардиологи примерно в это же время открыли синдром Пиквика. То есть это вот записки Пиквикского клуба, и там был такой толстый слуга Джон, который засыпал при малейшем удобном поводе, и даже без него. Просто у него было ночное апноэ сна, он не высыпался, поэтому у него была дневная сонливость.
Елена Анатольевна, вот. А вот если человек, вот он провел все исследования, все хорошо у него, прекрасно он спит, но в течение дня все равно он засыпает. Сейчас таких очень много. Я понимаю, что мы пытаемся с помощью миллиардов чашек кофе или каких-то, не дай бог, энергетиков, я знаю, что это очень вредно, как-то себя растормошить, конечно, на работе, быть активным и все остальное, а вот без них засыпаем все. Ну, не все, но многие. Вот если такая постоянная сонливость, это что?
Это мы переходим к следующему пункту наших классификаций – это гиперсомния. И самое главное – отдифференцировать, это гиперсомния первичная или вторичная. Конечно, мы сначала будем думать, что это гиперсомния вторичная. И дневная сонливость возникает только потому, что человек недостаточное время или с недостаточным качеством спит ночью. Поэтому, когда мы диагностируем гиперсомнию, мы тоже проводим полисомнографию, ну или ее более такой удобный вариант, компьютерную сомнографию. Потому что полисомнография – методика, которая проводится только в клинике, и пациент у нас проводит всю ночь под контролем медицинского работника, и затем утром он уже может идти по своим делам. А поскольку ничто не стоит на месте, сейчас у нас есть такой очень удобный гаджет, который мы выдаем на ночь и который практически с такой же чувствительностью оценивает нарушение сна. Вот. То есть первое, мы должны убедиться, что человек спит ночью хорошо, количественно и качественно. И я думаю, что большая часть гиперсомнии, она связана все-таки с тем, что мы не очень хорошо спим по ночам. И вторая часть – это истинные гиперсомнии, которые бывают различного генеза. Ну, в первую очередь, наверное, скажу про нарколепсию. Это такое генетическое заболевание. Оно связано с тем, что разрушаются, ну, немножечко медицинской терминологии, латеральные ядра таламуса, и это приводит к тому, что снижается секреция нашего стимулирующего гормона орексина. И поэтому эти пациенты страдают, с одной стороны, они страдают нарушением сна, он у них неглубокий, с частыми пробуждениями. С другой стороны, у них возникают приступы дневной сонливости, то есть они могут уснуть даже вот при ходьбе. И это приводит, да, это приводит к травматизации, это повышает риск попадания в всякие серьезные аварии, но тем не менее это так.
Елена Анатольевна, да. К сожалению, время эфира у нас заканчивается. Бежит, бежит, бежит вперед, и вот оно уже бац, и все. Мы не успели очень многое обсудить, поэтому я уже жду на вторую часть эфира. Вас скоро к нам в гости в студию. Благодарю, было очень интересно, безумно полезно, но столько вопросов осталось у меня и у наших слушателей. Скоро обязательно продолжим. Благодарю вас, заведующий отделением Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА, невролог, сомнолог, врач функциональной диагностики Елена Анатольевна Баранова была вместе с нами. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое и хорошего сна.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.